ребята, все не так. Не так,
12.09. Добрый день всем. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов,
добрый день.
Сергей Бунтман. Хочу напомнить, что сегодня в 2 часа вместо запланированного дифирамба, который у нас пройдет в следующее воскресенье, сегодня у Мишина юбилей, должен был идти записанный дифирамб. Но я надеюсь, что все будет понятно. И будут у нас один, или может полтора, или может быть два, потому что там будут большие фрагменты передач с Евгением Евтушенко будет сегодня. Да, вот и мы начинаем его вспоминать, потому что вот я думаю, что несколько дней, вплоть до похорон Евгения Александровича, вот мы будем его вспоминать в разных программах. Он был нашим, к счастью, он был нашим частым гостем. Так что есть и что послушать.
К счастью, он был нашим современником, я так скажу.
А, да,
мы...
да.
Не только на страницах книг, в общем, знакомились с его стихами, но и в его собственном исполнении.
Ну, вообще-то, да, и даже как-то вот я тут вспоминал еще в прошлой передаче, я вспоминал, что когда я был маленький, мы жили в одном дворе, то есть с его мамой. Вот следующий двор на 4-й Мещанской был. И мне папа, я до сих пор помню, мне папа показал, чтобы покупать газеты. А мама работала в газетном киоске. Uh-huh. Мама Евгения Александровича. Uh-huh. Папа мне говорит, вот это мама Евгения Евтушенко. И показывает. Так что как-то все это очень тепло было с самого начала. Вот. Ну, обратимся к нашим невеселым делам, потому что у нас сегодня очень невеселый процесс. Вы выбрали Третий Рейх. Вы выбрали религиозный процесс, у нас были религиозные диссиденты, но в Третьем Рейхе, и вопреки тому, что очень часто говорили в советское время, что вот фашисты и клерикалы, нацисты и клерикалы, была очень жесткая антицерковная политика в Германии. И сам, будучи происходя из Австрии, из очень католической страны...
Ну, и будучи формально католиком по...
Да, по крещению.
По обрядам, да.
Да, по крещению он был формально католиком, а католическая церковь очень так вот. Как-то и не надо думать, что папа Пий XII, его упрекают только в том, что он... недостаточно активно действовал.
Да, папа Пий XII, мы сегодня будем говорить о конкордате тоже, упомянем и о том, почему этот конкордат, в общем-то, достаточно быстро и бесславно завершил свое существование, и папа Пий XII, в общем, это признал достаточно таких определенных, я бы сказал, выражениях, жестких.
Да.
Но здесь надо сказать, что... Ну, собственно говоря, очень многие наши соотечественники представляют себе тему Третий Рейх и Церковь, Третий Рейх и религия по образу замечательного, совершенно исполненному Ростиславом Плятом в 17 мгновениях весны, по образу пастора Шлага. Да. И на самом деле, я думаю, что Юлиан Семенов, работая над 17 мгновениями, что-то... заложил не то, чтобы от самого Мартина Немёллера, потому что Немёллер очень не похож на пастора Шлага по всем своим, как говорится, параметрам, но вот некий такой обобщенный образ пастора, который, в общем... не то чтобы убежденный антифашист. Ну, нам трудно о пасторе Шлаге судить. Да, это человек, уже прошедший концлагерь, все прочее. Нам трудно судить, как развивалось его отношение ко всему этому. Да? Но это человек, которому с нацизмом не по пути, в первую очередь, по христианским
соображениям.
Да. По моральным. В силу своей веры. Да? Либо я должен отречься от своей веры, либо я не должен шагать в ногу с этим государством. На самом деле, очень непростой выбор для многих немецких верующих, для миллионов немецких верующих, в том числе и для священнослужителей.
Не сразу поняли, что это
не то слово, насколько
необычное государство, необычное.
И знаете, дело в том, что особенно, как мне кажется, германским протестантам, а подавляющее большинство германских протестантов – это лютеране, вообще, чтобы представлять себе масштабы явления, в Германии в тот момент 45 миллионов протестантов. в 30-е годы. И практически там есть сравнительно небольшое количество там нонконформистов, но вот я нашел цифру всего 150 тысяч человек, баптисты, методисты и так далее. А практически все из этих 45 миллионов это лютеране, ну и некоторое количество кальвинистов, сравнительно небольшое.
И на северо-западе кальвинисты.
Ну, да, вот, скажем так, число кальвинистов...
И ближе к Швейцарии, но скорее к северо-западу, ближе
к Саару, я думаю.
Ближе к Голландии.
Вот. Да,
ближе к Голландии.
Но надо понимать, что большинство германских лютеран, ну, я имею в виду не тех, кто просто по крещению лютерань, а кто действительно является людьми воцерковленными, да, для кого это не запись там в метрике. Большинство германских лютеран были людьми, насколько я понимаю, весьма консервативно и весьма националистически настроен. Вот возьмем нашего сегодняшнего героя Мартина Немеллера. Он происходит из совершенно такой вот пасторской семьи. Его отец был лютеранским пастором. Его младший брат станет пастором и довольно крупным известным историком германской церкви. Среди там более дальних родственников много теологов. И сам Мартин Немеллер, наверное, стал бы пастором, ну, так сказать, после окончания школы, скорее всего, он изучал бы теологию где-то в университете сразу, после чего стал бы пастором, но вмешалась Первая мировая война. Он вообще 92-го, если не ошибаюсь, года рождения, не Мюллер, я имею в виду, и он заканчивает в 10-м году, да, получается 92-го года рождения, он в 10-м году заканчивает школу, и после этого я не очень... Дело в том, что вот этот сюжет я смотрел, он есть только в немецкой Википедии, а я немецкий знаю очень плохо, но насколько я мог понять, он, видимо, проходил военную подготовку еще до Первой мировой войны, проходил ее как флотский кадет, потому что с 15-го года он действующий офицер флота, и он подводник. И надо сказать, что большую часть Первой мировой войны он провел в походах. Он подводник с очень боевой биографией. Так получалось, что те лодки, на которых он служил офицером, а в самом конце войны был командиром подводной лодки, они принимали участие в очень-очень таких боевых операциях.
Интересно, но вот в этих рейдерских походах, которые как раз и довели американцев до того, что они вступили в войну, он не ходил?
Я не знаю. Я нашел среди мест его службы, значит, его лодки действовали в Гибралтарском проливе, в Бискайском заливе.
А ну, это все вокруг.
Да, принимали участие в морской блокаде одного из французских портов, настолько, что лодка практически на несколько дней заперла этот порт. Вот, и уже одна из лодок, на которой он был, по-моему, старшим офицером, установила какой-то рекорд в подводном флоте Германии, если я не ошибаюсь, потопив за один поход очень длительный суда союзнические, общим тоннажем 55 тысяч тонн.
Ого.
А когда он был капитаном, то он получит железный крест первого класса. Я имею в виду капитан, командиром лодки, да, получит железный крест первого класса за то, что под его личным командованием лодка потопила несколько не очень больших судов, но тоже, в общем, тоннажем что-то более 5 тысяч.
Здесь написано,
тысяч.
Что в морском училище, вот Фархад пишет, он был
одноклассником Дёница. Я в перерыве постараюсь посмотреть, ну, собственно, я не сомневаюсь, что Фархад знает, Фархад о чем пишет, говорит. Да. Ну вот, это очень интересно, хотя... Мне кажется, что Дёниц должен быть старше. А нет.
Почему?
Нет, да.
Почему?
Да,
действующий
вполне...
адмирал
да.
В 40-х годах нет как раз.
Вполне как раз может быть, да, ему за 50 в конце войны. Да, наверное, так оно и было. И, то есть, это человек, это ветеран Первой мировой войны, как большинство ветеранов, это человек, тем более элитного такого рода сил, как подводный флот, он, безусловно, крайне разочарован тем, что произошло в Германии после войны. Он, конечно, не поклонник, мягко говоря, Веймарской республики, он, собственно, этого не скрывал, и... В 1920 году, когда Германию раздирают разные политические силы, крайне правые, крайне левые, это Мюнхенский путч и так далее, как реакция во многом на него, это Рурское восстание уже под руководством коммунистов и радикальных социал-демократов. Вот Немеллер в качестве командира батальона так называемого Фрайкора, это полувоенная добровольческая организация, объединяющая людей такой националистической, в общем, не ультра, но достаточно правой ориентации, он принимал участие в борьбе вот с восставшими левыми. То есть, это человек, убежденный правый.
Да? Да. А сейчас откроем скобочку, потому что Сергей спрашивает у нас, еще бы знать точно, чем отличаются лютеране от протестантов. Протестанты – это общее название всех, то, что и реформа Лютера, и реформа Кальвина, и реформа Джона Нокса. И в какой-то степени сверху проведенная реформа в Англии это все протестанты. Это все разные ответвления протестантов. У лютеран существует тоже достаточная внутренняя иерархия существует. Это еще епископальная церковь.
Она усеченная, эта иерархия, по сравнению с католиками.
Конечно, у них нет. Они сходятся там наверху, даже с англиканами, которые все сходятся на короля и на архиепископа.
А у них нет архиепископа. Значит, есть совет. У лютеран есть епископы, это максимум.
Да,
вот выше этого...
У кальвинистов, вот у пресвитериан и кальвинистов этого нет.
У них вообще нет священства. А тут есть все-таки. Такие степени священства, как священник и епископ.
Вот, Сергей, это а все они протестанты, вплоть до и баптисты, и методисты протестанты.
Совершенно верно.
И так далее, и миллион других.
Ну, вот там есть еще деление, я упоминал, на конформистов, нон-конформистов, но сейчас, в общем, не об этом. Вот когда-нибудь, безусловно, в будущем у нас будет какая-нибудь передача, посвященная процессу над кем-то, над тем же Томасом Кранмером не так давно мы предлагали одним из идеологов английского
протестантизма.
Можем поговорить, конечно. Да. Здесь все-таки немножко не об этом речь, хотя мы много сейчас будем говорить, конечно, о лютеранской церкви и так далее. И надо сказать, что то, что к власти в Германии в январе 1933 года придут нацисты, Немеллер приветствовал. Приветствовал, как и очень многие немецкие лютеране, в том числе и священники лютеранской церкви. И надо понимать, что это не случайно. Я хочу сейчас процитировать одного очень видного лютеранина по вопросу о том, как следует относиться истинному христианину к евреям. Необходимо отобрать у них все наличные деньги, драгоценные камни, серебро и золото, предавать огню их синагоги и школы, разрушать их жилища, сгонять их, как цыган, в шатры или хлева, и пусть они погрязнут в нищете и неволе, непрестанно стеная и жалуясь на нас своему Богу. Это Мартин Лютер.
Мартин Лютер.
Лютер был совершенно зоологическим антисемитом. Это во-первых. А во-вторых, Лютер, в общем-то, как показала его жизнь и его политическая практика, Лютер был сторонником того, что церковь не должна далеко отходить от государства, что у церкви и государства общие интересы. И, собственно говоря, надо понимать, что это все в контексте совершенно определенных событий в Германии того времени, да, борьба между князьями Священной Римской империи, которая завершится вот этим, по религиозному вопросу, я имею в виду, завершится вот этим компромиссом, чья власть того и вера. Но вот этот компромисс, он подразумевает, конечно, определенное сращивание церкви с государством. Поэтому последовательные лютеране, в общем, ничего не имели, я думаю, конечно, у разных людей по-разному, но в целом не имели ни против преследования евреев, ни против, не в тех формах, которые это потом примет, да, но в начале, когда евреев выдавливают, когда евреев потихонечку начинают грабить и так
далее,
до хрустальной ночи, скажем так, да, до второй половины 30-х годов, они, наверное, не сильно были против. И второе, конечно, идея, что государство – это очень важно, что сильное государство – это сильный народ, сильная нация и так далее, она была, безусловно, не чужда вслед за Лютером. И если бы Гитлер выполнил свои, ну, скажем так, предвыборные обещания, то, что он говорил до того, как станет канцлером по этому поводу, я думаю, что не произошло того конфликта, о котором мы сегодня будем говорить. Дело в том, что еще в книге «Моя борьба», написанной в первой половине 20-х, Гитлер пишет, цитирую, «Политическая партия ни в коем случае не должна терять из виду, что, как показывает весь предшествующий исторический опыт, ни одной чисто политической партии еще не удавалось осуществить религиозную реформацию». И в партийной программе национал-социалистов была статья 24, которая предусматривала, опять же цитирую, «свободу для всех религиозных верований, поскольку они не угрожают национальным чувствам немецкой расы. Партия выступает за позитивное христианство». Ни Мюллер и его единомышленники национальным чувством немецкой расы никоим образом не угрожали.
Да, и тем более такая постановка вопроса по сравнению с немецкими коммунистами.
Безусловно. Да. Безусловно. Но дело в том, что Гитлер и его подручные довольно быстро начали в этом вопросе фактически отказываться от вот этой провозглашенной свободы для всех религиозных верований, потому что Гитлер не был противником церкви как института. Но его идеалом, безусловно, была абсолютно государственная, единая, со строгой, жесткой иерархией церкви. Угу. Такая же, как государственный аппарат, такая же, как партия, вот и церковь должна была быть такой же. Да? И в этом смысле он начинает прямо в 1933 году деятельность, направленную на объединение германских христиан в единую немецкую церковь, в результате чего уже в первые месяцы, в первые месяцы нахождения нацистов у власти, при их поддержке, проходят выборы епископа, верховного епископа немецких протестантов. И на эту должность продавливает Гитлер, поддержав этого человека напрямую перед выборами, открыто, продавливает бывшего военного капеллана, некого Людвига Мюллера, человека, близкого ему, человека, который его в свое время представил генералу Бломбергу, то есть человек, который, так сказать, сыграл немалую роль в приходе нацистов к власти. Мюллер был выбран, и вскоре, практически после его избрания, 13 ноября 1933 года, в Берлине с докладом выступил один из лидеров немецких христиан. Немецкие христиане – это группировка внутри лютеранской церкви Германии, которая такая прогитлеровская однозначно.
Ну да.
И вот, можно сказать, гауляйтер по этому вопросу района Большого Берлина, некто Краузе, выступил с таким программным заявлением, которое можно было бы рассматривать как такой определенный пробный шар. Ну, Мюллеру вроде как неудобно было с этим выступать, а вот человек рангом пониже выступил и заявил, что завершение реформации Лютера, то есть она незавершенная пока, да, должно означать победу нордического духа над восточным материализмом.
Интересно.
А вот дальше он развивает эту мысль и говорит о том, что Иисуса надо рассматривать через призму нордического героизма. Необходимо освободиться от Ветхого Завета с его торгашеской еврейской моралью. Вот что имеется в виду под восточным материализмом.
Совершенно верно, да. И да. То, что, в общем-то, у недоброго католика Гитлера был такой, что все-таки в христианстве есть что-то еврейское. Вот в чем беда.
Конечно.
Вот в чем беда.
Они развивают, Краузе развил эту мысль. Если бы он только Ветхий Завет пнул, он, так сказать, предложил реформу и Нового Завета. А Новый Завет следовало очистить от блока, цитирую, блока греховности и уничижительности раввина Павла. То есть, да, из христианства следует выкинуть раввина Павла.
Угу.
У меня вопрос, что Савла? Ну, естественно, да. Раввин-то вообще-то Савла, да, а Павла-то, в общем, уже не раввин.
Не совсем раввин, да.
Да, не совсем. У меня вообще вопрос, что останется, да, если выкинуть Павла из Нового Завета, что останется. Но вот Краузе, собственно, объясняет, что останется. Единая немецкая национальная церковь. Причем, как я понимаю, подразумевалось, что она впоследствии станет совсем единой, то есть различия между католиками и протестантами должны сойти на нет. И эта церковь должна быть основана на арийских принципах и на подчинении государству. Вот так. Конечно, Мюллеру, который хотя и был последователем Гитлера на всю голову, но все-таки стал вроде как публичной фигурой в не до конца еще нацифицированном государстве, пришлось эти слова дезавуировать и заявить, что они отражают личную точку зрения Герарда Раузе, да, потому что, ну, слишком это было для несвоевременно. Но мысль эта, естественно, я имею в виду мысли Краузе, они, конечно, не могли пропасть в туне такие замечательные мысли, и пройдет всего полгода. И в 1934 году профессор богословия по фамилии Бергман обнародовал 25 тезисов. Ну, тоже, в общем, лютеровский такой подход, да, только у него тезисов было гораздо больше. 25 тезисов новой нацистской религии, которые в основном, вот основные 5 тезисов, вокруг которых все остальное крутилось, были следующие. Еврейский Ветхий Завет не годится для новой Германии. Христос был не евреем, а нордическим мучеником. Адольф Гитлер – новый мессия. Свастика – преемница меча. И германская земля, кровь, душа, искусство – священная категория германского христианства.
Вот так прелестно обдумайте. Вот пока новости послушаем.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята. Все не так, ребята!
Мы продолжаем наш разговор. Когда он стал пастором, действительно, вот здесь спрашивает.
Вот, он стал пастором, значит, он вот спрашивает Роман, как ветеран Первой мировой войны, вот, потом вот, командир вот. Отряда, подавлявший левых, стал пастором. А на самом деле, что Первая мировая война просто прервала его путь. Этот путь был ему предопределен, так сказать, его рождением и воспитанием. После Первой мировой войны он поступил изучать богословие в университет. Собственно говоря, он был вот командиром фрайкоровского отряда, будучи еще, так сказать, студентом-теологом. А потом в 23-м или 24-м году он стал пастором евангелической церкви. То есть, это путь, который, собственно, для него был абсолютно естественным.
И его продолжил.
Предначертан, да. Вот. А вернемся к вот этим самым, скажем так, богословским дискуссиям 1933-1934 года. И тем не менее, вот здесь-то, собственно говоря, и появляется внутри церкви, в частности, лютеранской, появляется оппозиция вот этим вот планам, потому что довольно большое количество пасторов и непропорционально им небольшое количество прихожан не готовы согласиться вот со всем этим делом. А давление возрастает, и Людвиг Мюллер, который не справился со своими обязанностями по созданию единой церкви, значит, эта задача была у него отобрана, возложена на одного юриста Ханса Керля, который был прусским министром юстиции до этого, и который придерживался вот такой точки зрения. Цитирую. «Партия стоит на платформе позитивного христианства, а позитивное христианство есть национал-социализм. Национал-социализм есть волеизъявление Господа Бога. Воля Божия воплотилась в немецкой крови. Значит, доктор Цельнер и граф Галлен, католический епископ Мюнстера, попытались внушить мне, что христианство подразумевает веру в Христа, как в Сына Божьего. Мне стало смешно», сказал руководитель программы христианской церкви. Да? «Нет, христианство не зависит от апостольского вероучения. Истинным олицетворением христианства является партия. А партии, в первую очередь фюрер, призывает немецкий народ поддерживать истинное христианство. Фюрер – выразитель новой божественной воли». Конец цитаты.
Ну и вот здесь спрашивают, это антиклерикальный в сторону атеизма или в сторону мистицизма? А скорее в сторону такого вот нордического мистицизма, связанного с такими архетипическими вещами, как там копье судьбы, там вот
абсолютно,
которые опосредованно связаны с христианством.
Более того, надо сказать, что курировал-то вот эти вопросы все-таки, конечно, не сам Гитлер, а курировал их в руководстве Третьего Рейха Альфред Розенберг, который, в пользу этого есть множество свидетелей, был абсолютно законченным язычником во всех смыслах этого слова.
Во многом вот там фараоническую вот такую вот сторону это, в общем-то, и Рудольф Гесс.
Гесс, конечно, да. Но все-таки Гесс был, в основном занимался вопросами партийного строительства. Вот Розенберг, как главный идеолог. И вот, собственно, именно Розенберг сформулировал программу из 30 пунктов, которая называлась «Программа Национальной Церкви Рейха». И я буквально несколько, не все 30, конечно. Пункт первый. Национальная церковь Германского Рейха категорически требует исключительного права, исключительных полномочий контролировать все церкви, находящиеся в пределах Рейха. Она объявляет их национальными церквами Германского Рейха. Вот вам, да, за короткие, буквально за 5 лет они прошли срок от партийной программы, где свобода для всех немецких верований, вот единая, так сказать, церковь.
Да, закрыть от других евангелистов, которые вот здесь, и больше всего закрыть еще католиков от влияния Рима.
Конечно, потому что к этому
Ватикан,
времени...
Там, да, Ватикан у союзников в Италии, но все равно.
Но к 1937 году папа Пий XII уже выразил крайнее разочарование тем, что условия конкордата, подписанного Гитлером с католической церковью еще в 1933 году, Гитлер не выполнял буквально. Нарушать их начал, чернила еще не просохли. Да, на
да.
Дальше Розенберг. Продолжаем. Пятое. Национальная церковь полна решимости полностью искоренить чужие народные христианские исповедания, завезенные в Германию в злополучном 800 году. Ну, вместе с евреями. Национальная церковь, седьмое, национальная церковь не имеет проповедников, пасторов, капелланов и других священников, а имеет только национальных ораторов Рейха.
Здорово.
По-моему, очень удобно. 13. Национальная церковь требует немедленно прекратить издание и распространение в стране Библии. Вот с этим бы уже даже Лютер не согласился, который все-таки перевел ее на немецкий язык, как мы знаем. Да? 14. Национальная церковь заявляет немецкой нации, что «Майн кампф» есть величайший документ. Эта книга олицетворяет самую чистую, самую истинную этику жизни нашей нации в настоящее время и в будущем. Ну, а дальше технические вопросы. Национальная церковь уберет из своих алтарей все распятия Библии и изображения святых. В алтарях не должно быть ничего, кроме «Майн кампф» и меча. В день основания национальной церкви христианский крест должен быть снят со всех церквей, соборов и часовен и заменен единственным непобедимым символом свастикой. Ну, вот, собственно, эволюция. Быстрая, емкая, очевидная. Не довели дело до конца... Не довели. Но довели бы, безусловно, это вытекает из всей логики. И теперь про Немюллера.
Это не их заслуга, что они не
довели. Нет, это не их заслуга. Это не их заслуга. Они очень старались. Угу. Они многое делали для того, чтобы довести до конца, но не довели. А вот что касается нашего героя Мартина Немюллера. Для него, собственно говоря, его протест начался именно с протеста церковного деятеля. Я скажу, даже не с христианского протеста, по сути, а именно с протеста одного из деятелей именно земной церкви, земной организации. И Немюллер прилагал большие усилия к тому, чтобы... организовать тех внутри церкви, кому все это все больше и больше не нравилось, все то, о чем мы до этого говорили. Он является одним из организаторов вот такой оппозиционной фракции священнослужителей Чрезвычайного пасторского союза, и идейная платформа этой церковной оппозиции – это май 1934 года, так называемая Барменская декларация, в которой на вот те пункты людоедские, которые мы долго до этого перечисляли, 6 позиций. Вот они. Церковь не может проповедовать то, чего нет в Священном Писании.
Угу.
Для христиан не может быть иного Господа, кроме Иисуса Христа. Все сферы жизни находятся под его управлением, включая политику. Церковь не может изменять содержание своего послания в зависимости от политической и идеологической ситуации. Церковь не должна принимать так называемый принцип фюрера. Ну, то есть, речь идет о государственном контроле. Церковь не может брать на себя функции государства или передавать ему свои. Миссия церкви не может быть подчинена иным целям, кроме установленных Иисусом Христом.
Все исчерпывающе,
да,
вполне.
Да, да. И дальше вот в развитии этой Барменской декларации появляются богословские различного рода труды, в частности, меморандум, который называется «О церкви и вере», и который был направлен, значит, вот, собственно, этому имперскому церковному правительству, в котором говорится, что, точнее, этот меморандум «О церкви и вере» – это как раз вот идеологическая борьба, это опровержение Барменской декларации, как раз говорится, говорится, что вот нынешнее германское государство – это царство Божие на земле. А Немеллер остается одним из лидеров вот этого церковного сопротивления, и его вызывают периодически в гестапо, его пугают и так далее. Ну, а основное происходит после того, как 27 июня 1937 года в своем округе в Далеме, это такой достаточно зажиточный район Берлина, он произносит, в частности, в проповеди такую фразу. «Мы не больше древних апостолов помышляем о применении силы для спасения от руки властей, и не больше их готовы молчать по приказу человека, когда сам Господь повелевает нам говорить, ибо нашим долгом было и остается исполнение воли Бога, а не человека».
Это самоубийственный, уже самоубийственный.
Абсолютно самоубийственный, проповедь. И через несколько дней он был схвачен, посажен в печально известную моабитскую тюрьму, находился в ней 8 месяцев, а дальше, уже в 1938 году, собственно говоря, короткий судебный процесс в специальном суде, одном из нескольких десятков специальных судов, которые создавались в Германии. Мы довольно подробно, помните, об этом говорили, когда речь шла о суде над судьями, да, в Нюрнберге. Судьями, да, вот все эти чрезвычайные суды, народный суд, ну, народный суд – это более тяжкие преступления против государства, а чрезвычайные суды, так сказать, менее тяжкие. Что такое чрезвычайный суд? 3 судьи, причем совершенно от них не требовалось быть юристами, зачастую это были партийные функционеры. Адвокат допускался, но адвокат назначался судом, подзащитный не мог выбрать сам себе адвоката. Адвокат был связан по рукам и ногам, в частности, ему запрещалось выражать сомнения в обоснованности обвинения.
Это точно списано с французской революции времен террора.
Совершенно верно. Нет, понятно, что редко что бывает совершенно оригинально и ново, да, но тем не менее, вот нечего. И постановления такого суда обжалованию не подлежали, приводились в исполнение немедленно. Подсчитано, что вот, хотя вроде как эти особые суды и занимались не самыми значительными преступлениями, но за 10 с небольшим лет их существования все-таки на тот свет по их приговору они 11 тысяч человек отправили, эти суды. Ну вот, и тем не менее, интересно, что главный, наиболее тяжелый путь обвинения в подпольной антигосударственной деятельности суд счел недоказанным. И Немеллер был наказан, значит, только за злоупотребление кафедрой, то есть злоупотребление своим пасторским словом, своими пасторскими обязанностями и так далее. И суд, это мне очень напоминает практику других судов, другого времени, другого государства, суд, исходя из того, что 8 он уже отсидел, дал ему 7 месяцев и освободил в зале суда из-под стражи в связи с отбытием этого срока. Это вызвало очень сильное раздражение лично Гитлера, и, значит, цитируется во многих местах его фраза, что Немеллер должен сидеть до тех пор, пока не посинеет, что и было исполнено, но уже без всякой даже там комедии суда. Его просто-напросто схватило гестапо, бросило в концлагерь. Сначала он сидел в Заксенхаузене, потом в Дахау. Он просидел вместо 7 месяцев 7 лет. Освобожден был за 10 месяцев, за 10 дней до конца войны в Европе, уже в конце апреля, освобожден американцами в Дахау. Сидел он, правда, в так называемом привилегированном блоке, там, где содержались канцлер Шушника австрийский,
там был такой,
там, где Шахт сидел, Ялмар, да. Шахт, а мы о нем говорили, но все равно, понимаете, привилегированный блок в Дахау, это все равно мало симпатичное
место. Рядом с Дахау это было, там, где Владье был, совсем недалеко.
Да. И дальше Немеллер будет каяться. Он будет каяться, причем, видимо, совершенно искренне. И он уже через полгода после своего освобождения опять посетит Дахау, выступит там с проповедью. И он сам говорил потом, что именно эта проповедь подтолкнуло его к написанию вот этого маленького стихотворения, такого, даже скорее это как некая ритмическая проза больше, похоже, «Когда они пришли».
Да.
А вот многие, наверное, наши слушатели помнят «Кадиш» Александра Галича, там есть вот эта скрытая цитата, он убирал наш бедный двор, «Когда они пришли». Да? Вот это вот «Когда они пришли», и Значит, есть несколько вариантов этого стихотворения. Дело в том, что Немёллер, видимо, в разных местах перед разными аудиториями его немножечко варьировал. Даже я тут просмотрел одну небольшую специальную работу о том, как там статистика. Mm-hmm. Вот. Но он всегда начинал, первая фраза всегда была, когда они пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Да? И последняя фраза всегда была, а потом они пришли за мной, уже некого, не было никого, кто мог бы протестовать. И вот это вот выражение его позиции, он осудил преступление нацизма, в том числе он осудил свои прежние взгляды, и он прожил потом еще очень долгую жизнь, он вообще умер в возрасте 92, по-моему, лет, за 90 ему было совершенно точно, он жил в Западной Германии, продолжал вести очень активную и религиозную общественную работу.
Он участвовал вот в том движении, которое на основе евангелических академий было.
Я, наверное, не знаю, честно
я
говоря.
Думаю, что да, потому что это было очень важное движение, построение общества на вот эти общения, клубы, конференции.
Но он, дело в том, что он будет возглавлять в течение ряда лет такую авторитетную международную организацию, как Всемирный Совет Церквей. Это объединение, такое экуменическое объединение протестантских различных церквей. И, а ему, вот этому Всемирному Совету Церквей, будет, кстати, чуть ли не Картер его сменил на этом посту, бывший президент США, я имею в виду. Для него характерна вот такого рода деятельность. Он выступал в некоторых... Он, кстати говоря, побывал в СССР в 70-е, по-моему, годы. Не Мюллер, или в 60-е. Вот. Но в основным содержанием его такой общественно-политической деятельности станет антифашизм. И вот эта практика личного раскаяния конкретного человека, человека, который вполне радостно поддерживал падение Веймарской конституции, Веймарского государства и приход Гитлера, и который переосмыслил все это. Дело в том, что ведь множество людей, даже репрессированных, не переосмыслят то, что их репрессировало. Вот не Мюллер переосмыслил.
Да, это очень поучительная история, очень важная, как мне кажется. И много показывает, и много показывает на будущее. Чего бы избежать? Желание сделать общий культ.
И на настоящее.
Да, да. Вот, спасибо, что вы выбрали. Это очень важное было, очень важное дело. Правда, там неважных не было у нас. Но мне кажется, что для нашего сознания это сейчас...
Ну, кстати очень... говоря, да. Мы вернемся, конечно, к тем делам другим, которые мы предлагали, потому что они действительно,
да,
в основном,
да, конечно,
такие,
да, да,
нерядовые.
Да. Ну, мы сейчас отправляемся вот как на ее в Болливуд. Вот почти что. У нас будут индустанские процессы. Вот так вы не думаете, что это все там Раму украл у Кришны.
Не-не-не, это то, что имеется в виду индийский субконтинент или Большая Индия, да, то есть это на нынешней политической карте это и Пакистан,
это и Пакистан, там и гималайские государства там.
Да, ну вот бангладешского процесса предложено не будет, но в принципе мог бы быть.
Мог бы быть,
ну,
да.
Вот непальский будет.
Да. Первый у нас суд над Худирамом
Босом,
да, террористом, деятелем освободительного движения. Это британская идея, 1908 год.
Это классический террорист, он будет, собственно, осужден за убийство нескольких человек. Это молодой совсем человек, много параллелей будет с нашими. Вот.
Да, еще очень интересно, как в середине 19 века появились такие мощные и жесткие организации, вроде Джаната, который...
Да. А Босом... Босс, он бенгалец. Там в Бенгалии был очень большой национальный
освободитель. Суд, который вот мы, например, помним. Суд над президентом Пакистана Зульфикаром Али-Бхутто по обвинению в политическом убийстве. Пакистан, 78-79 год, Леонид Брежнев тогда просил. Леонид Ильич,
да, просил лично, чтобы его помиловали, не помиловали. Да. Но поговорим тогда, был ли это суд или это была расправа, поскольку судили его после переворота.
Да, и мы помним его очень чудесную дочь, которая то погибла.
Конечно,
Беназир
Бхутто,
да.
Безусловно.
Суд над Сатваном Сингхом и Кихаром Сингхом. Это убийцы Индиры Ганди. 1988 год.
Долго колебался, не предложить ли суд над убийцей Махатмы Ганди.
Ну, да. Вот его как раз женатый человек и убил.
Да. Но все-таки предложил более известный.
Нет, вот это, да, это здесь, причем это очень показательная была вещь. Суд над Теком Натхом Ризалом, борцом за права человека, это в Бутане в 92-м году.
Это, да, очень человек, интересный, который поднимает проблему так называемых бутанских беженцев в Непале. Это если, так сказать, выберете, то расскажем про эту проблему.
Да,
она очень острая для
вот
этого региона.
В этой местности это очень остро. Суд над Шарлем Сабхараджем по обвинению в убийстве. Это Непал, 2004 год.
А сам он франкоязычный, наполовину индиец, наполовину, по-моему, китаец.
Ой, это
человек-оркестр.
Это
совершенно
нечто. Да. Голосуйте все на сайте.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.